Приветствую вас, дорогие мои люди. Я снова рад видеть всех вас в добром здравии на территории, где мысль и вещь равны по плотности, и где что подумал, то и случилось. Вероятно, все мы очень сильно хотели этого. Если это удивительное событие все же произошло, и вся история болезни все же выходит, причем на одном диске, лучшее за 5 лет. 73 истории, 33 жизни The Best 2007 и 40 The Best of the Best. И это произойдет уже 10 февраля, и совсем даже не случайно в канун Дня всех влюбленных, ну, вы понимаете. В этом своем шоу, открывающем новую эру в истории Фрэнки Шоу, я представлю вам лучшие отрывки о любви, самые пронзительные и драматичные, самые горькие и слезоречивые. И вы, несомненно, угадаете из программы, о ком тот или иной отрывок, и обязательно выиграете мой новый DVD-шедевр. Итак, дорогие мои, в преддверии такого грандиозного события, как выход моей истории болезни, приуроченной к этому замечательному, хотя и заморскому празднику, я, конечно же, хочу говорить о том, что происходит каждый раз на вокзале, на улице, в метро, в пробке, на светском рауте или рок-концерте, в пустыне, в океане, в космосе, где угодно. Но один взгляд внезапно наталкивается на другой, и что-то уже щелкает внутри, и ни периодическая система, ни Альберт Эйнштейн, ни Фрейд и Фром, ни даже Тора не в состоянии объяснить, а что, собственно, произошло. Да ничего особенного. Как все мы знаем, просто один человек внезапно находит другого, и сердце уже вспыхивает этим удивительным пониманием, как все устроено и за счет чего трам-тарарам держится вместе. И пытаясь описать это переживание, кто-то уже говорит о неких крыльях, что внезапно возникли за спиной, кто-то о том, что ему просто очень хорошо, кто-то о том, что знал этого человека, его или ее всегда, и что наконец-то вернулся домой, и все мы знаем невероятное множество историй обо всем этом, верно? И тем не менее, когда это случается именно с нами, мы почему-то убеждены, что Бог сотворил это чудо только для нас двоих, верно? И пусть великий Толстой хоть 1000 раз был прав, и все счастливы одинаково, но мир по-прежнему замирает в восхищении, глядя на то, как один взгляд вдруг напарывается на другой, и в сердцах абсолютно незнакомых до этого людей уже активизируется эта совершенно неведомая ранее программа под названием «Love Story», при которой мир выглядит уже абсолютно по-другому, ну вы знаете. Итак, дорогие мои, сегодня я подарю вам удивительные мгновения. Если у вас есть неотложные дела, то прошу вас, отложите их. Они не так неотложны, как кажутся, особенно в сравнении с тем, что произойдет сегодня на нашей с вами территории. О правилах сегодня ни слова, так как никто их просто не менял, но если у вас из-за комка в горле просто не хватит сил произнести мое сегодняшнее имя, как говорится, в голос, то ничего страшного, хотя для меня, как вы знаете, нет большего счастья, чем слышать ваши взволнованные моей бесспорно гениальной игрой голоса. Итак, шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм! Итак, дамы и господа, сегодня, как, собственно, и обещал, я залью ваши уши чарующими любовными звуками и пронжу сердца острой иглой нестерпимой любовной боли и тоски. Маэстро, будьте добры, взмахните своей волшебной палочкой, и пусть офис Серебряного Дождя в мгновение ока превратится в прекрасный девственный лес. Просто замечательный греко-римский ландшафт, как все мы видим. В лесах еще резвятся невымершие, как динозавры, представители удивительно глубокой языческой мифологии. Сатиры, бахусы, паны, кентавры, вакханки, там разные полулюди, полукозлы, составляющие вместе с силенами свиту легендарного Диониса, бога плодородия. И вот вся эта шальная и такая любвеобильная нечисть с символом неиссякаемого творческого динамизма, которых является, как известно, неувядающая фаллическая эрекция, украшают этот девственный мир бесстыдной и такой красочно манкой эротической дымкой. Ну, вы видите, одним словом, перед нами невинный мир, дорогие мои, дохристианский рай. В своей самой, что ни на есть, нетронутости и непорочности, все вокруг такое, каким должно быть, язычески природное и шальное в своем неукротимом буйстве красок и чувственного эротизма. И вот именно в этой, как кажется, среде святой и страшной одновременно у одной из женщин происходит, как бы это сказать, очень мимолетное, игривое и абсолютно безответственное зачатие. Она даже и сама не помнит от кого. Возможно, это был какой-нибудь козлоногий житель леса, почему нет? Одним словом, вот он я. Уже в животе своей непутевой и жизнерадостной матери, и никому уже и не интересно даже, кто виновник этого события, верно? Мама моя невероятно женственная и артистичная. Она знает такое количество песен, что вам и не описать. И она постоянно поет мне, да-да. Я надеюсь, многим из вас хорошо известно, что ребенок в материнской утробе слышит не просто все, но гораздо более, чем все, чуть ли не весь космос. И давайте представим себе, как говорится, прямо сейчас. Вот мы, маленькие, свернувшиеся в комочек головастики, в огромной вселенной материнского организма, над нами, как гигантский молот, постоянно бьющий по наковальне, пульсирует сердце. Потом, как извержение вулкана, шипят огромные меха легких. Потом жуткие звуки работы желудка и кишечника. Мимо своем, словно кометы, проносятся кровяные тельца, и все это обилие создает невероятную симфонию. Стучит, стонет, булькает, скрежещет, громыхает, трещит. И вот сквозь этот космический шум вы слышите единственное, что организует весь этот хаос, некое целое, песню своей мамы, которая, как нитеядная, уже протаскивает нас сквозь весь этот наворот, весь этот хаос звуков и шумов. Представили? Если внутри кое-кого из женщин, что слушают сейчас мою программу, уже живет эта маленькая козявка, знаете, она слышит все. И крайне нуждается в наших песнях, наших голосах. Ведь на то самое мгновение, когда мы поем, мы дарим своим детям ту самую путеводную нить. И все в их грозном, булькающем, скрежещаще, громыхающе, трещащем склепе освещается светом нежности и любви, если хотите. И вам не расскажет этого никто с той долей убедительности, с какой расскажу я, потому что, в отличие от обычных людей, что забыли, я, как ни странно, еще помню, как там все непросто. Маэстро, будьте добры, что-нибудь очень нежное, очень-очень шоу-тайм, дорогие мои. Итак, дамы и господа, сегодня, как вы, возможно, уже чувствуете, история должна быть крайне динамично, иначе я не начал бы так романтично и мягко, верно? Маэстро, будьте добры, начните с нежной романтической темы, чтобы переход был не таким резким. Пожалеем сердца наших зрителей, ведь впереди у них действительно тяжелое испытание. О, просто замечательная мелодия. И солнце уже простирает свою улыбку над миром людей, как все мы видим, совершенно, как кажется, не помня о том, что было вчера. И по большому счету действительно не так и важно, что было вчера, верно? Да и то, что будет сегодня, тоже не так важно. Как известно, нет ничего нового под солнцем. И вот мне уже 25 лет. Вокруг меня шумный, хаотичный, вечно крошащийся под ногами мир, перетираемый жерновами бесконечных войн и революций, третий век нашей эры — Рим, дорогие мои. Информационное извращенное изобилие, которого можно сравнить только с сегодняшним днем, как вы знаете.
тот самый Рим, что беспрестанно воюет и заходится в эпилепсии высокомерного тщеславия и зловещей зрелищной извращенности. Очень правильная и крайне своевременная смена декораций. И вот, ведомый какой-то засаженный в меня с детства внутренней мелодией в свои 25, я уже не вылезаю с полей сражений, как вы видите. Славлюсь по всей стране, как невероятно умелый и крайне сострадательный доктор, так как первым делом забочусь о том, чтобы лечение, к которому я прибегаю, было наименее болезненным, промываю раны вином. Как вы видите, для облегчения боли использую травы и массаж, психоделические препараты, грибы и экстракты из цветов, делаю приговоры, бубню что-то себе под нос и очень много пою. На моем счету десятки походов и битв, меня безумно уважают солдаты, я сплю в таких же палатках, как они, ем такую же еду. Во время битв, как кентавр, ношусь по полю. Ну, вы видите, вытаскивая раненых, делаю бесчисленное количество операций и перевязок. Одним словом, Рим, господа. Вот он, Рим. На престоле один из самых свирепых и глухих к нуждам простых солдат, император Клавдий II, не такой свирепый и беспощадный, как Калигула или Нерон, конечно же, но тем не менее ему хватает ума и здравости мышления решить, что одинокие и бездетные мужчины более выносливые воины, чем женатые, и он легким росчерком издает указ, в котором запрещает юношам до 20 лет жениться и обзаводиться семьей. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто, осознавая всю несправедливость такого запрета, идет наперекор самому императору и тайно продолжает проводить свадебные церемонии для влюбленных, скрепляя союзом с возлюбленными даже тех юношей, что еще не прошли службу в армии. И понятно, что в протесте этом так много наива и идеализма, и, возможно, кто-то из вас и заметит сейчас, что указ этот совершенно правильный, но, дорогие мои, прошу не забывать, что мы на территории нереальной истории, но стопроцентной легенды, мифа! И на ней, как известно, все возможное и все более чем правда, более чем реальность. Одним словом, все случилось, как случилось, и народ уже складывает обо мне громогласные истории и легенды, сочиняет и поет песни. И когда весь этот фольклор достигает императорских ушей, он мгновенно приказывает схватить меня и привести на допрос. Все очень просто и понятно. Маэстро, разбиваем тему, что-нибудь бравурное, плесучее, дрочливое и тотально шалопайное. Ваши весы, дорогие мои, шалтай!
Итак, дамы и господа, сегодня я легендарный сочинитель народных баллад, врачеватель и, проще говоря, шаман, проповедник, воин, религиозный новатор и, конечно же, поэт, окутанный в мантию невероятно красивых легенд и сказаний, сам персонаж стопроцентной мифологии, что по преданию очень дерзко и поэтично говорил с самим императором, отстаивая право каждого живого существа на любовный эпилептический припадок. Спасибо, дорогой мой, мы уже на новом месте действия. И вот он, дамы и господа. Ломящийся от роскоши дворец императора Клавдия II. Меня вводят в богато украшенную залу для купания. Император принимает ванну, как вы видите. И несколько прелестных девушек массируют его старое, тучное и безобразно разжиревшее тело. И вот он уже говорит мне, как водится, тихо и вкрадчиво: «Любовь — это боль. Разве ты не знаешь?» «Знаю», — отвечаю я. «Любовь, страсть и жестокость — звенья одной цепи. Разве ты не знаешь?» «Знаю», — отвечаю я. «Что наверху, то и внизу. Разве ты не знаешь?» «Знаю». «Тогда оправдайся за свое поведение, если сможешь». Он предлагает мне сесть. Я, немного подумав, начинаю говорить: «Да, любовь — это болезнь, вы правы. Чаще всего она напоминает глупую гонку за своей собственной фантазией, и эта иллюзорная погоня полна мучительной похоти, драматизма, и в итоге оборачивается чередой жесточайших разочарований, в которых пламенная страсть оборачивается холодной ненавистью и изменами. Я знаю это. Но я знаю также солдат, которые без рук, без ног, с ползущими за ними кишками и с зубами рвали врага, потому что их ждали дома любимые женщины. Я прошел с ними через 17 больших сражений, и я знаю, чьи имена они выхаркивают, когда я за недостатком обезболивающих препаратов по-живому шью им раны, и когда их зубы крошатся от невыносимой боли, я знаю, какие слова выташниваются из них вместе с кровью, когда я без наркоза отпиливаю им загангрененные ноги и руки. Я знаю, на кого они молятся и кого зовут, когда лежат вывернутые наизнанку на моем залитом кровью операционном столе. Они зовут своих женщин. И только потому и выживают, что эти женщины в их задымленном болевым шоком сознании приходят к ним, приходят и поют им песни о любви, и кладут им руки на головы, и те выживают не потому, что я хороший врач, а потому, что им есть за что держаться в этом аду. Да, их профессия — ненависть, но это снаружи, а внутри, вы знаете, что держит их внутри и заставляет их выживать? После этой тирады император молчит несколько минут, как вы видите. Потом молча выходит из ванны, заворачивается в мягкие полотенца и бросает мне, уходя: «Я придумал, как ты умрешь». Итак, дамы и господа, сегодня мы играем в грандиозный историческо-романтический боевик, в котором есть все — битвы и погони, пронзительная любовь и спор с сильными мира сего, и, конечно же, возвышенная и легендарная смерть героя. И мы, несомненно, отыграем ее, но, как водится, в свое время. Маэстро, будьте добры, приглушите свет, мне нужен еле заметный луч прожектора. Мы должны еле видеть то, что происходит в том глубоком подземелье, что вы с таким искусством нарисовали. Вот. Просто замечательный полумрак. Спасибо огромное. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто говорит о себе как о песчинке на ладони вечности, о себе как о ком-то, кто вибрирует в каждом атоме этого тотально иллюзорного мира, как о божестве любви. Я во всем и все во мне, я сам теку через себя, и я же сам поток. Любуйся и возрадуйся. Вот, сидя в тюрьме, я пишу свои самые поэтические произведения. Вот, кстати, отрывки из них. Теперь я знаю, что значит сойти с ума. Это значит выйти за пределы страха и, заглянув в глаза самому ужасному, испытать то величайшее наслаждение, что опрокидывает на тебя любовь ко всему живому. И вот оно, дорогие мои, это огромное бессмертное божество, упакованное в такую маленькую и даже жалкую на вид человеческую оболочку, скрючившуюся в холодной тюремной камере, в которой, по преданиям, замерзают даже чернила и ждущую исполнения приговора. И вот в одну из глухих тюремных ночей меня уже будет пронзительный звон ключей, и в камеру уже входит, как вы видите, один из больших чинов тогдашней армии, а вместе с ним и его слепая дочь, 13-летняя девочка, очень милой наружности, как вы видите. Генерал, которого я лично когда-то выходил после тяжелейшего ранения, извиняется за то, что потревожил меня, достает из-за пазухи какой-то сверток, протягивает мне: «Это вам, доктор». Я беру узелок, развязываю. Это были письмо и амулет от моей жены, в котором она пишет, что, несомненно, последует за мной, куда бы я ни отправился. И вот генерал уже говорит, что казнь назначена на такое-то число, и что избежать ее невозможно. И так как он не знает другого чудотворца, кроме меня, а обо мне к этому времени уже ходит невероятное множество легенд, то он просит меня исцелить его слепую девочку. И что он сделает за это все, что потребуется, ну, кроме отмены казни, конечно же. И вот я уже осматриваю глаза девочки, как вы видите. Понимаю, что ее болезнь неизлечима. Советую ее отцу изготовить специальную мазь, потом, подумав, пишу несколько слов на листке бумаги, вкладываю в конверт какой-то цветок и говорю, чтобы девочка вскрыла это письмо сразу после моей казни. Девочка заливается слезами и бросается к моим ногам. Я обнимаю ее и произношу: «Ты обязательно должна видеть того, кто оценит твою красоту. Своей любовью ты обязательно вдохновишь на жизнь красивого и сильного мужчину». Затем я поворачиваюсь к ее отцу и прошу его... Ну нет, не будем опережать события. Если вы найдете время дослушать мою сегодняшнюю историю до конца, дорогие мои, то, несомненно, узнаете то, о чем я его попросил. Итак, дамы и господа... Вот оно, 14 февраля 270 года. Я моюсь и переодеваюсь перед казнью во все чистое и белое, ну, так положено. Нужно также сказать, что казни в мое время были довольно жестокими, возможно, вы знаете. И чтобы приготовиться к восприятию этого зрелища, нужно, несомненно, сделать перерывчик, выдохнуть и настроиться. Может быть, скушать чего-нибудь. Ваши версии, дорогие мои. Шоу.
Мы начинаем ежедневную серию прямых трансляций. Герберт Майер, кинорежиссер. Гейдельберг, Германия.
Ich glaube, er ist der Hauptdoll der modernen Legion des Shows.
Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь — глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо — проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме.
С гордостью представляет Фрэнки Шоу.
Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто прожил довольно героическую жизнь, и кого, совершенно не ведая о том, казнили очень красиво, оформив это ритуальное убийство в бордовые тона классического жертвоприношения. И вот солнце уже опять восходит, как вы видите. И вот она, эта городская площадь, что уже забивается огромным количеством людей. Меня выводят из здания тюрьмы, солнце, поднимаясь все выше и выше, равнодушным глазом прожектора освещает место казни. Народ приветствует меня почтительным молчанием. В толпе огромное количество бывших солдат, знакомых лиц. Звучит ритуальная музыка, как вы слышите, что помогает воспринимать происходящее в особом эмоционально возвышенном ракурсе. Я восхожу на круглый каменный постамент, символизирующий солнце, примерно 2 метра в диаметре, со специальными прорезанными в нем канавками для стекания крови. С 4 сторон этого постамента встают 4 римских легионера, проинструктированные наносить удары в особом ритме, чтобы не убить сразу, но только ранить, чтобы зрелище протянулось как можно дольше, ну, вы понимаете. Мне тоже дан меч, как вы видите, раздается сигнал к началу казни, и вот я уже начинаю вращаться, как юла, еле успевая отбивать удары четырех солдат, мечи которых с клинками из обсидиана острые, как бритва, обрушиваются на меня, да естественно, чуть быстрее, чем я физически могу реагировать. Все мое существо, несомненно, хочет жить. Я уверяю, я не думаю в этот момент, я просто очень хочу жить. Тарам-тарарам! И мое тело, как кажется, само рефлекторно делает все возможное, чтобы защитить себя. Но вот первое ранение, второе, третье. Кровь тоненькими струйками начинает струиться по телу, стекать на белый камень. Я уже шлепаю по своей собственной крови, но продолжаю, что есть сил, реагировать на удары. И неконтролируемый звериный рев уже вырывается из моего горла. Как вы слышите, я бросаю клинок и начинаю яростно танцевать. Тарам-тарам! И смеяться! Поскальзываюсь на собственной крови, падаю, получаю удары в голову и в бедра. Вскакиваю, снова пробую танцевать и снова ору и смеюсь. И опять падаю! И вот все замирает. Солдаты опускают мечи и тупо смотрят на барахтающийся в центре солнца бордовый спазматически дергающийся кусок парного мяса, кровавую отбивную, совершенно обессиленную от потери крови, изрезанную и охрипшую. И вот площадь уже взрывается ужасным экстатическим ревом. На сцену запрыгивает жрец, с резким профессиональным движением вспарывает мою грудь и уже показывает мое сердце катарсически умиленной толпе. Затем мое тело разрубают на части и, как и положено в таких случаях, скармливают то ли животным, то ли птицам. Легенды этого не уточняют. И вот слепая дочь генерала уже открывает мое письмо, как вы видите. Достает из него цветочек шафрана, по-другому он еще называется крокус, возможно, вы знаете. Ее глаза, хотите верьте, хотите нет, окутывает мягкий золотой свет. И в сознании уже проступают очертания сначала этого замечательного цветка, потом ее собственной руки, потом тени, мельтешащие вокруг. И вот мир все четче и четче прорисовывается в ее зрачках, и она уже понимает, какое это нестерпимое чудо. Просто видеть богатство мира. И для особо романтических натур важно добавить, что глаза ее, конечно же, падают на лицо прекрасного юноши. Того самого, о котором с детства мечтает любая, даже самая независимая девушка. Глаза их встречаются, и они, конечно же... Но, стоп. Стоп, дорогие мои, а то мы сейчас все утонем в слезах навзрыдно-сентиментального умиления. Маэстро, еще раз, пожалуйста, перемотайте на этот удивительный клип и пронзите наши сердца восторгом этого невероятного танца смерти шоу-да! Итак, дамы и господа, сегодня мы играем одну из самых романтических историй человечества, одну из самых героических и идеалистических, ну, вы видите. Одну из историй, которых, возможно, и не было никогда, но которые люди почему-то сочиняют и передают из поколения в поколение. Я думаю, что среди огромного количества скептиков, слушающих мое сегодняшнее шоу, найдутся те, для кого это историческая эпопея не миф вовсе, а самое, что ни на есть, реальность. И даже гораздо более реальная, чем все то, что предлагает нам окружающая нас действительность. Верно? Маэстро, будьте добры, для каждого из нас в отдельности, вот для этой милой 12-летней девочки, для этого 16-летнего непослушного мальчика, для этой 35-летней дамы и вот этого 40-летнего мужчины с потухшим взглядом, для этих прекрасных стариков из Торцесс, устройте самый грандиозный финал из возможных. Финал гимна. Финал героическую коду. Да-да-да-да-да-да. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кого молва считает непосредственным виновником всего того ежегодного безумства, дня и ночи, в которые ломаются, судя по всему, больше всего кроватей, и в которые весь мир на разные голоса и языки объясняется в любви, и чаще всего не словами даже, но любовными стонами и криками всей этой опьянительно-вахической музыкой, какую способен извлекать из своего нутра только один единственный инструмент на земле, ну, вы знаете. И в звуках которого, если он пробужден и правильно настроен, так много языческого жара безоглядной бездны и такого пронзительного буйства природной силы инструмента любви, в котором до поры до времени спит, сжавшись в комочек, шальная, живучая и такая любвеобильная нечисть, полулюди, полукозлы, украшающие мир бесстыдным, пульсирующим и вечно манящим эротизмом. Итак, дорогие мои, в 496 году римский папа Гелазиус объявляет день моей казни 14 февраля днем всех влюбленных. И, подхватив эту забавно-романтическую затею, влюбленные идиоты по сей день дарят друг другу всякие романтические безделушки, кто цветы, кто квартиры, как символы поднесенных в дар сердец. Но то, что виновником этой удивительной традиции был человек невероятной внутренней силы, прекрасный врач по профессии, религиозный новатор, писатель, поэт и стопроцентный воин духа по призванию, мало кто знает, верно? И поглядывая иногда с небес на суетливое мельтешение этого завораживающего взор человеческого муравейника, утопающего чем дальше по руслу цивилизации, тем круче, во все более и более шокирующих и изощренных любовных развлечениях, я уже и не противлюсь даже, и вообще никак не реагирую на все те странные истории, что слагаются про меня сегодня, превращая в попсового лидера сладковато-приторного понимания любви. Ведь людям обязательно нужен этот романтический карнавал, все это любовное шапито, все эти формальные, совершенно ничего не значащие даты. И умилившись всему этому очаровательному безумию и насладившись бессмысленностью чаще всего ничего не означающих любовных обещаний, я снова возвращаюсь на территорию своей легенды, как вы видите, в объятия одной единственной, той, чья любовь заставляла меня вращаться на солнечном круге смерти и стоять до последнего, пока мои мышцы еще могли сокращаться, глаза смотреть, а сердце биться, в объятия той, которой, как и обещал генерал, было отдано мое еще теплое сердце, и которое, получив этот дар, последовало за мной, не сомневаясь ни секунды. Итак, дамы и господа, прекрасные женщины и благородные джентльмены, дарите подарки своим любимым. Маленькие, большие, какие хотите и какие можете, но дарите. Говорите слова любви, звоните, пишите имейлы и смски. Все это маленькие жесты самой мощной силы в мире, вашего собственного силового поля любви. Той самой силы, которую нельзя купить, и которую можно только вырастить, и только самому, как свой дом, свое дело, как своих самых прекрасных на земле детей, прикладывая к этому ежедневную ответственность и заботу. Понимаете, о чем я?